بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, переходим к чтению Матн аль-Варакат имама аль-Джуйни рахматуллахи алейхи. Можно пару слов сказать про этого великого ученого имама, шейху ислама, великого ученого по усулю, по акиде, по фикху шафитскому, рахматуллахи алейхи. Родился имам Джуйни в 419 году по хиджре. Его отец также был, имам Джуйни, также был известным алимом шафитского мазхаба, выдающимся ученым, у которого он получал в первое время знания. Затем он перебрался в мадрасу имама аль-Байхаки, рахматуллахи алейхи, и получал знания по «Эльмуль-Калям», по «Усулюль-Фикх» от устаза Абиль-Касим Алисфараини, рахимуллах, великого ученого своего времени. Поэтому он стал выдающимся ученым, и у него прошли обучение большие алимы, такие как имам Аль-Газали, рахматуллах алей, который очень много пользы взял от него. В частности, книги имама Газали по «Усулю» являются пересказом книг имама Джуэйни по «Усулю». И также книги имама Газали, рахматуллах алей, которые он написал по фикху, это также пересказ или краткое содержание книги имама Джуэйни «Нихаятуль Матлаб Федирайтуль Мадхаб». Также книги имама Газали, рахматуллах алей, по акиде, они также являются пересказом и кратким изложением книг имама Джуэйни, рахматуллах алей, по акиде. Поэтому то, что откуда черпал имам Газали, рахматуллах алей, знания, и тот, кто оказал на него большое влияние в вопросах калама, в вопросах усули, в вопросах фикха, это, безусловно, его учитель, имам аль-Джуэйни Абу Маали, рахматулла алей. Из известных книг этого ученого по акиде это «Аль-Иршад», большая книга по акиде известная. Также имам Джуэйни, рахматулла алей, написал «Аль-Акида Низамия», также «Аш-Шамиль фи усули-д-дин». Это его основные книги по акиде, которые являются основой ашарийской акиды, и его книги являются основой, одной из основ изучения. Также в вопросах фикха у него есть книга «Нихаятуль Матлаб», большой многотомник, который в наши дни, алхамдулилля, издан. Кто хочет, может обратиться к этой книге. Также имам Джуэйни, рахматуллах алей, написал книгу «Аль-Бурхан» по усулю-фикху, который является одной из четырех книг по усулю, на которые опираются ученые в Мадрасатуль Мутакаллимин, в методе мутакалимов. И имам Джуэйни, рахматуллах алей, написал небольшую брошюрку «Аль-Варакат», на основе которой талибуль ильмы уже много сотен лет начинают изучать эту науку. На эту книгу есть много шархов, есть несколько изложений ее в виде стихов, и поэтому эту книгу изучают по всему исламскому миру, и талибы обычно начинают именно изучать усуль с этой книги. Так что пусть Аллах Субхану Тааля облегчит нам изучение этой науки, облегчит понимание этого матна и облегчит его заучивание. Иншалла, перейдем к чтению. Бисмиллахи рахмани рахим. Фахазихи варакатун. То есть эти варакат. Варака — это бумага, означает варакат. То есть небольшое количество этих бумажек, то есть на которых записан этот матан. Как ученые говорят, имам Джуэйни здесь, рахматуллах алей, употребляет джаму килля, то есть множество малого количества, для того, чтобы указать нам на небольшое количество того, что здесь изложено, таким образом сподвигнут на заучивание этой небольшой работы. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. Эти ورقات تشتمل, то есть вбирают в себя, على معرفة فصول, то есть познание некоторых разделов. Фасул — это как баб, то есть как раздел, глава. Мин усуль аль-фикх, из науки усуль аль-фикх. То есть эта работа, она содержит описание содержания некоторых подразделов науки усуль аль-фикх. Вадалика, то есть и это, то есть слово усуль аль-фикх, муаллафун, составлено, мин джузэйн муфрадэйн, из двух отдельных частей. Это у нас усуль аль-фикх. И ученые, когда переходят к какой-либо науке, или к фикху, или ильму аль-хадис, или акиде, или ильму аль-калям, они обычно начинают с таарифа, то есть определения этой науки и ее основных целей и задач. И первое, с чего они начинают, это лексическое определение тому слову, которое обозначает эту науку. И вот наша наука, она называется усуль-фикх, и она состоит из двух арабских слов усуль и аль-фикх. Усуль является множественным числом от слова асаль, то есть основа. И имам Джуэйни дает следующее определение. Фаль аслю ма юбна алейхи гайруху. То есть основа — это то, на чем строится другое. То, на чем строится другое. В некоторых рукописях сказано «мабуни алейхи гейругу», и где-то сказано «маюбна алейхи гейругу». То есть идет маджхуль, либо фиаль мады, либо фиаль мудария. Но идет маджхуле. То есть то, на чем построено другое. Это является основой вещи. То есть фундамент – это то, на чем строится дом. И так далее. То есть основа в лексическом значении – это именно как корень, то есть чего что-то проистекает, то, на чем что-то построено. Это является понятием «асаль» в языке. «Вальфара» – это является антонимом в отношении основы. «Ма юбна аля гейри», то есть это то, что построено на другом. То есть основа – это то, на чем строится другое, а «фара», то есть как ветвь, это то, что построено на другом. Здесь имам Джувейни приводит нам какое-то определение, например, «асаль», и приводит антоним для того, чтобы мы лучше поняли смысл слова. Поэтому в сравнении лучше понимается значение. Это первое понятие. Дальше идет понятие «вальфикх», то есть «фикх». Что такое «фикх»? Значит, «усул люльфикх», то есть «усуль» мы сказали, что такое. Теперь что такое «фикх»? «Фикх» – «ма'рифатуль ахками шар'ияти аллати тариқухаль ичтигад». То есть это познание шариатских решений, шариатских хукмов и важное примечание, условие которого «аллати тариқухаль ичтигад», то есть которые эти решения получены, путь, который получения этих решений является ичтигадом. Теперь подробно разберем каждое слово. Первое, что мы должны выяснить, аль-ахкаму шариати, то есть хукмы шариатские. Значит, какие хукмы бывают? В целом ученые выделяют три вида хукма. Хукм акли, хукм шариати и хукм ади. Хукм акли – это решение, которое выносит наш разум. Этих решений три. Это обязательное, невозможное и допустимое. Кто слушал уроки по книги имама Сануси Умуль-Барахейн, либо по книге имама Аль-Курди Кудессиру Танвир-Уль-Кулюб, там мы подробно разбирали, что такое хукм акли. Источником этих хукмов является разум человека. Хукм ади – это обыденные решения или обыденные суждения нашего сознания, которые строятся на нашем эмпирическом опыте. То есть мы привыкли, что еда нас насыщает, что огонь может обжечь, что вода тушит огонь и так далее. То есть эти вещи не основаны на каких-то доказательствах разума или не основаны на каких-то других принципах. Они основаны на нашем опыте. И на основе опыта мы считаем, что это, например, обязательно. Но на самом деле это не является обязательным. Просто мы привыкли, что некие вещи проистекают таким образом. Это называется хукм ади. На самом деле эти вещи проистекают не сами по себе, это является творением Аллаха Субхану Тааля. Поэтому как Аллах сотворил огонь сжигающим, так Он может его сотворить не сжигающим. И у огня нет никакой силы влияния или силы сжигания. Поэтому этот момент тоже важный в акиде. И следующие хукмы это являются ахкам аш-шари, то есть шариатские хукмы. Эти шариатские хукмы, источником этих шариатских хукмов является Аллах Субхану Тааля. Шариатские хукмы касаются деяний человека, то есть те решения, которые охватывают каждое наше деяние. И охватывают в каком смысле? Оно обозначает, что это деяние запретно, это деяние дозволено, это деяние нежелательно, это деяние желательно, это деяние обязательно и так далее. То есть оно описывает для нас, дает определение всех возможных деяний человека. Поэтому, какое бы деяние человека мы ни взяли, есть хукм шариата, который может его описать. Его дозволенность, запретность, желательность, нежелательность и так далее. Это и есть хукм шариата. Первая каида, первое правило усуль фикха, которое мы должны заучить, это ля хукма или лиля. Нет никаких шариатских хукмов, кроме как от Аллаха Субхану Тааля. Ни одно творение не может обязать другое творение. Никто не может обязать другое творение, что это харам, что это макрух, что это мубах, что это мандуб, что это ваджиб или харам. Никто не имеет этого права, кроме Аллаха Субхану Тааля. Поэтому основой всего является решение Аллаха Субхану Тааля. И эти хукмы пришли к нам от пророка, алейхиссаляту вассалям, и разъяснены имамами-мучтахидами, которые на основе ичтихада определяют нам решение в отношении тех вещей, которые не разъяснены ясно в Коране или Сунне пророка, алейхиссаляту вассалям. Это и есть понятие шариатский хукм. И они являются обязательным следованием им каждому совершеннолетнему, то есть мукалляв, достиг совершеннолетия, до него дошел дава, призыв пророка, алейхиссаляту вассалям, принял он его или не принял, это уже другой вопрос, и он должен быть физически способным выполнять то, на что на него распространяется. То есть те вещи, которые от него требуются. И если в этот момент он оставляет, он является грешником. Если же до него не дошел дават, или он не является, у него нет разума, он сумасшедший, например, или он физически не может выполнить какое-то требование шариата, и есть врач-мусульманин, который это может подтвердить, тогда с него это не требуется. Это момент, связанный с шариатскими хукмами. Также следующее уточнение, которое дается в этом определении, «Аллати тарийку галь ичтигад». То есть метод получения этих решений является ичтигадом. В целом, хукмы шариата можно подразделить на две категории. Те категории, которые знают все. Любой мусульманин знает. То есть, будь он алимом, будь он ами, обычным человеком, практикующим, не практикующим, неважно. Все знают, что вино является запретным, алкоголь является запретным в шариате. Вот это знание, согласно этому определению, фикхом не является. Почему? Потому что знание об этом не получено через ичтихад. Знание этого является маулима минадин биддарура. То, что известно из религии каждому, или то, что очевидно известно из ислама. Поэтому мы знаем, что в целом знание об исламе можно разделить то знание, которое является общим как для алима, так и не алима, и то знание, которое является свойственным людям, которые разбираются в исламе. Поэтому фикхом в понятии усуля является именно то, что получено через ичтихад. Например, можно привести пример с намазом. Обязательность, например, намаза дзухр не является фикхом, потому что любой человек знает о том, что этот намаз обязателен, или что пятикратный намаз обязателен. Что фикхом является вопрос, например, желательности или обязательности, согласно ханафитскому мазхабу, витр намаза. То есть мы знаем, что в отношении решения этого намаза существует ихтиляв среди факихов. Садатуль ханафия и садатуль ахнаф, то есть наши братья ханафиты, говорят, что этот намаз является ваджибом, обязательным, согласно терминологии ханафитов. Ваджиб означает обязательно для человека, то есть если он его оставит, он попадет в грех, если он его совершит, он получит награду, но грех за это не будет настолько большим за его оставление, как, например, за фард, и отрицание обязательности ваджиба не является куфром, в отличие от фарда, то есть тот, кто отрицает обязательность фарда, он является кафиром, тот, кто отрицает обязательность ваджиба, кафиром не является. Это особое понятие в усуле наших братьев-ханафитов. Шафииты же считают, что витр является сунна муаккада, сильной сунной. И шафииты не выделяют обязательное на две части, фард и ваджиб. Для них одно это является одно и то же, что фард, что ваджиб является одним и тем же. И он не выделяется в какие-то особые подразделы. Наши братья ханафиты опираются на хадис пророка, алейхиссалату вассалям, о том, что тот, кто не делает витр, тот не из нас. И это понятие не из нас, они считают как указание грех при его оставлении. А если человек попадает в грех за оставление чего-либо, значит, это является формой обязательности. Наши имамы шафииты же говорят, что пророк, алейхиссалату вассалям, этим указывал на особую желательность ее, а указанием на то, что это не является обязательным, является хадис, в котором рассказывается, что пророк, алейхиссалату вассалям, совершал витру на вьючном животном, находясь на животном. А это указание на то, что этот намаз не является обязательным, ибо обязательный намаз нужно совершать полностью, со всеми руками, и не его нельзя совершать на вьючном животном, сидя или так далее, если у человека есть способность совершить его в полной форме. Поэтому вот это пример ихтиляфа между факихами, и можно сказать, что фикх в этом определении – это то, в отношении чего имеется в первую очередь расхождение среди мучтахидов, и то знание, которое является свойственным для факиха, а не для амми. Вот это определение дается в науке усуль. Почему выделяется именно этот аспект фикха? Почему не выделяется вообще в целом весь набор фикха? Мы знаем, когда мы открываем, например, книгу по фикху любого мазхаба, там описан и как обязательная вещь, как очевидная вещь, так и неочевидные вещи. Так как мы изучаем науку усуль фикх, эта наука связана в основном с ичтихадом, с инструментами для ичтихада, условиями для ичтихада, самим мучтахидом и так далее. Поэтому нас в этой науке интересует фикх, применительно к ичтихаду, его связи с ичтихадом, но не как просто фикх сам по себе, не как наука фикх, которая вбирает знания как очевидные для всех, например, что зухр обязательный, так и знания неочевидные для всех. Поэтому в преломлении этой науки фикх интересен именно в его связи с ичтихадом, и как результат иджтихада. Потому что усуль-фикх это на самом деле наука для мучтахидов, инструмент для мучтахидов, при помощи которых они совершают свой иджтихад. Поэтому наука, вот это определение усуль-фикха имама Джувейни рахматуллах алейхи является очень емким и действительно одним из лучших определений для этой науки. Поэтому вот это определение фикха. И действительно, ученые говорят, что даже если этот матн является небольшим матном, то в нем есть очень много файда, пользы, которые даже сложно найти в других текстах, даже в больших книгах по усулю. Также можно выделить, например, примеры фикха, которые подходят под это определение. Это как совершение обязательное совершение намерения ночью, то есть до фаджра для обязательного поста, например. Или то, что согласно шафитскому мазхабу, закат с имущества малолетнего, когда он достигает нисаб, является обязательным. То есть в этом вопросе есть ихтиляф среди шафитов и других мазхабов. Согласно шафитскому мазхабу, если у малолетнего ребенка, то есть он не является мукалифом, не достиг совершеннолетия, есть некое имущество, оно и больше нисабу, он обязан с него выплачивать закат, тогда вали, то есть кому он, его опекун, должен за него выплатить этот закат. И если он это не будет сделано, он станет совершеннолетним, например, ему нужно возместить это все. Другие ученые говорят, что не является обязательным, ибо он не является мукалифом, поэтому на него не распространяется хокму шариата, так же, как он не обязан делать намаз, так он не обязан выплачивать закат. Поэтому в этих вопросах существуют расхождения среди ученых. Поэтому вот это определение, которое дают ученые понятию фикх. Сначала на этом закончим. В следующем уроке разберем понятие хукмов. Какие хукмы шариатские существуют. Алхамдулиллахи раббиль аламин, ва саллиллаху аля сайдина Мухаммада ва аля алихи ва асхаби аджмаин.